Говорит Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Культурный дневник. Многолетняя традиция советской фальсификации украинской истории привела к вытеснению украинского нацмодернизма, а вместе с ним и большей части художественного и теоретического наследия 20-х годов из области серьезных и углубленных научных изысканий. Так, авторы опубликованной в издательстве «Новое литературное обозрение» книги «Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине в 20-е – начале 30-х годов» характеризуют процессы, которые происходили в литературной жизни в начале прошлого века. Они пишут о политике умолчаний, которая лишь закрепила поверхностное представление о вторичности украинской литературы межвоенного периода по отношению к русской и европейской словесности. Исходную роль в этом процессе сыграло то, что в 30-е годы модернистские и авангардные течения в украинском случае были маркированы советской официозной идеологией не просто как реакционные, формалистские и буржуазные, но также как националистические и политически враждебные. В монографии вводится относительно новое понятие – нацмодернизм. Авторам оно необходимо, чтобы разграничить общемодернистский советский проект преобразования культурной сферы от его национальных версий. И хотя публикация посвящена украинскому нацмодернизму, термин используется в книге и в отношении литератур и культур других народов – азербайджанской, белорусской, грузинской. До распада Советского Союза бытовало представление, будто нацмодернизм, целью которого было преодолеть культурное отставание, проект чисто большевистский. В советское время нередко говорилось о том, что только благодаря вот этому поддержанному на ранних этапах развития СССР проекту и стало возможным национальное строительство и возрождение. Книга «Атлантида советского нацмодернизма» демонстрирует, что это не так. Об этом рассказывают авторы публикации Галина Бабак и Александр Дмитриев.
Для развития украинской литературы литературная теория, техника писательского ремесла занимает принципиально важное значение в 20-е годы. В отличие, кстати, в этом смысле от русской литературы, потому что речь идет не только о том, чтобы перезагрузить литературу, пересмотреть канон, сформулировать его и так далее, но это все подчинено более обширным задачам. Речь идет о том, чтобы научить украинского писателя, поэта, техники писательского ремесла для того, чтобы, с одной стороны, поднять уровень национальной литературы, чтобы она была интересна украинскому читателю. И здесь, конечно, подключается социология читателей и социология украинского рынка книжного, о чем, в принципе, дальше писал Хвалевой в своих памфлетах. С другой стороны, для того, чтобы сделать украинскую литературу конкурентоспособной по отношению, в первую очередь, к русской литературе. Опять же, тот же Хвалевой в памфлетах акцентирует внимание на том, что украинский читатель, видя на одном столе книги на украинском языке и на русском языке, в большом проценте случаев выбирает книги на русском языке. Поэтому основной посыл к дискуссии литературной, например, 25-28 годов, заключался в том, чтобы профессионализировать писательскую сферу, вывести ее на качественно другой уровень, осовременить ее. И здесь, конечно, одно взаимосвязано с другим, то есть практика связана с теорией. И в этих рамках развивается украинский формализм как теория, но не только как интерес к форме, а как в каком-то смысле набор технических приемов, рецептов, выражаясь уже словами Майка Югансена, рецептов для автора, с помощью которых он может вот это.
Вы подчеркиваете, что ситуация, которая связана с проектом нацмодернизма, ее невозможно рассматривать исключительно с точки зрения советской политики в отношении республик Советского Союза, в которых, в общем, этот проект реализовывался. Не могли бы вы объяснить, почему вы считаете так?
Наш случай украинский, не только других республик, возможно, больше напоминал, может быть, ситуацию Тита или, может быть, Мао Цзэдуна примерно до 48-го года, да, то есть ситуацию таких боевых революционных соратников, когда идея мировой революции еще из умов не ушла, и, например, один из героев нашей книги, Микола Хвалевый, он как раз на эту идею мировой революции всячески и опирался, говоря и про азиатский ренессанс, вождем которого должна была стать Украина, и одновременно про психологическую Европу как ориентир. Это начало будущего глобализма, да, или красного глобализма. В любом случае, вот эта коминтерновская составляющая для реалий 20-х годов была очень и очень важной.
Все-таки в вашей книге также прослеживается и то, что смысл нацмодернистского проекта заключался в том, чтобы украинская культура стала более развитой. Тогда как именно эти термины мы можем рассматривать в свете того, что вы только что сказали, что это все-таки не проект большевистский?
Объективно ситуация была на 13-й год или на 16-й, когда украинского книгоиздания на территории Приднепровской Украины, да, той, которая была под властью Российской империи, оно было или весьма ограниченным цензурными условиями, а до 1905 года и по сути невозможно. Многое развивалось, включая украинские кафедры на территории Галиции во Львове, которая была под Австро-Венгерской империей. И вот эта ситуация неравенства и, соответственно, необходимость догнать, компенсировать познавалась как неизбежная. Но при этом герои красного украинского ренессанса хотели, догоняя, все-таки вот эту вторичность ликвидировать или избежать. У них в голове был такой революционный идеализм и попытка выстраивания диалога на равных. И примерно до 28-29 года она была на разных уровнях. И Михаила Покровского, тогда всесильного историка, тоже упрекали в том, что он на все смотрит московско-петербургским глазом. Да, вот культурный федерализм 20-х годов был реальностью. Да, и наша попытка описать и формализм, и другие течения с точки зрения нацмодернизма было отражением культурного федерализма, этих реальностей и попыток писать развитие литературной теории, литературной критики в такую более общую политическую и историческую рамку.
Правильно ли я вас понимаю, что этот процесс украинского нацмодернизма, он исходил от участников непосредственно в самой Украине и не являлся влиянием, например, каких-то фигур в России?
Он территориально имел несколько центров. Сначала Киев и даже в реалиях, кстати, 17-го года, когда еще не было понятно, какая власть окончательно утвердится, но уже и Нарбут рисовал характерную живопись, начиная от азбуки или банкноты, заканчивая таким визуальным образом, который сейчас активно используют, когда говорят про украинскую культуру. То есть Киев 18-го года – это еще не советская Украина. Реалии, которые мы описываем, уже были. Кроме того, в Москве и на Дальнем Востоке было довольно сильное украинское землячество. Например, как раз один из поэтов, выходец из Галиции, Западной Украины, Владимир Гадзинский, преподавал здесь, в Москве. Была целая группа писателей украинских в Москве. На Дальнем Востоке, тоже в реалиях гражданской войны, была такая скоротечная республика Зеленого Клина. Остался такой украинский пояс из переселенцев еще столыпинских времен и начала 20 века. Притом это касалось не только украинцев, но немножко в меньшей степени и татар, белорусов. Этот процесс не был заложен в прописях Бухарина или большевиков, или в догмах марксистского вероучения. Скорее, марксизм и большевики к этому возрождению подключились активно после 17 года.
Тогда о какой роли русского формализма в данном случае мы можем говорить?
Это было влияние примера, как разбирать и собирать культуру заново. В этом как раз упрекали, вне всякого даже национального контекста, Виктора Шкловского и его более консервативные оппоненты. Шкловского, вождя петроградского паяза, да, что он хочет, как механик или шофер, разобрать и собрать заново, как техник, культуру, которая якобы этого не терпит, целиком строится на традиции, органике и так далее. И русский формалист Шкловский и те украинцы, которые к нему прислушивались и с интересом читали в 18-19 году, применили эти идеи к тому, чтобы строить так называемые национальные поэтики. То есть буквально учебники, как писать стихи, как анализировать произведения. Идея того, что анализ, критика может легко превратиться в пересборку и в синтез, это как раз была идея формалистов. Но украинцы, отчасти представители, например, татарской литературы, белорусской, у которых тоже были течения близкие к своему национальному формализму, как раз хотели использовать открытие Петрограда с того же Шкловского, чтобы это подняло и собственную национальную культуру на более высокую ступень. Да? То есть от, грубо говоря, эпигонов Брюсова, какими были некоторые украинские модернисты 10-х годов, сделать такой резкий решительный шаг к соратникам Маяковского, да, которые были бы в одном, там, условно говоря, революционном строю, а не в качестве эпигонов, которые бы занимались перепевкой того, что делают в имперских столицах. То есть вот идея была еще и полемика людей 20-х годов с людьми начала века или с людьми там, 910-го года, чтобы их опередить и сделать решающий шаг вперед. На основании открытия, так сказать, Петроградца или москвичей.
20-е годы литературной теории и в каком-либо более сформулированном варианте, чем это было, у русских формалистов не было. Да, конечно, мы говорим в нашей книге, что была традиция австро-немецкой философской мысли, что украинские литераторы и теоретики прекрасно знали о работах Вельфлина, например, Христиансена там, и так далее. Но тут вопрос, как происходила рецепция этих работ? В принципе, я бы так сказала, не могло бы быть по-другому. То есть, условно говоря, русский формализм не мог не повлиять на соседнюю культуру. И эта рецепция не могла бы не быть. К тому же здесь нужно обратить внимание на тесность контактов. То есть речь не идет о том, что эти люди, я не знаю, были сильно дистанцированы или не общались между собой. Наше архивное приложение, и, к сожалению, очень много осталось еще за как бы скобками, за рамками книги, да, показывает, что на самом деле это все были очень либо профессиональные, либо дружеские и профессиональные контакты, либо родственные контакты, потому что, например, Еремия Эйзеншток является двоюродным братом Виктора Шкловского по материнской линии. Очень важный персонаж для нашей книги Александр Белецкий. Он находился в дружеских отношениях со Шкловским, с Эйхенбаумом, с Жермунским, с Виноградовым, с Сакулиным. Это как бы отчасти ответа на вопрос. Вторая часть – это, конечно же, попытка с другой стороны вырваться из-под давлеющего, говорю словами Миколы Хвалевого, да, давлеющего влияния русской литературы и в целом культуры над украинской, что опять же таки дано определенными историческими обстоятельствами. Но тут нужно акцентировать внимание в целом на том, кто такой Микола Хвалевой. Микола Хвалевой был убежденным марксистом. И марксизм в его понимании, о чем много пишет Мирослав Шкандреев, в его понимании это передовая европейская теория, которая подразумевает обучение, да, или заимствование всего лучшего, что есть. Поэтому для Хвалевого не существует, в принципе, проблемы заимствовать что-то у Европы. Поэтому он и выдвигает лозунг «психологическая Европа». Он говорит: давайте ориентироваться на лучшие образцы европейской мысли. Микеланджело, Леонардо да Винчи. Обращу внимание, что это 25-й год, что это говорит человек-марксист. И он предлагает заимствовать у Европы то лучшее, что есть там. Да? То есть это несколько, с другой стороны, вызывает противоречие, как бы Европа, большевики. С другой стороны, в своем памфлете 26-го года «Формализм со знаком вопроса» он уделяет этому вопросу отдельное место, потому что его и его круг начинают обвинять в формализме. То есть начиная где-то с 23-го, а тем более с 24-го года, формализм в России, в Украине начинает быть маркирован как буржуазное идеологическое течение. Поэтому Микола Хвалевой говорит: нет, мы не формалисты. Он говорит о том, что мы расцениваем формализм как буржуазное идеологическое течение, но при этом мы уважаем формальную школу как техническую школу. То есть для усиления нашего марксистского метода, в данном случае речь идет о методе писательском, да, то есть опять-таки возвращаясь к тому, с чего начали, техники писательского ремесла, нам можно и нужно многому у формалистов поучиться. То есть он разделяет формализм как практическое и формализм как идеологическое.
Идеи украинского нацмодернизма, они сформировались еще в то время, когда не было понятно, кто придет к власти на территории Украины. Но при этом все равно, когда большевики эту территорию завоевали, происходит, естественно, уже более сильное слияние именно с идеями революционными и так далее. Расскажите, пожалуйста, вот в этом смысле это стало для украинского носмодернизма и проблемой, или наоборот это повлияло, например, на дальнейшее развитие этих идей?
И в истории русского формализма тоже была такая развилка. Виктор Шкловский прожил год с лишним в Берлине после процесса эсеров, когда ему пришлось бежать. Роман Декабсон, хоть и работал фактически экспертом в комиссариате иностранных дел и к новой власти через Брика и Маяковского был близок, все-таки тоже уехал и потом себя реализовывал в Чехословакии и в Америке. То есть было таких как бы две ветки даже в русском формализме и возможность реализации в других политических условиях, хотя Роман Якобсон, да и Шкловский всегда себя числили как бы слева. Вот эта авангардная культура, она была окрашена всегда в красный цвет, пусть не обязательно такой советский-советский, но непременно революционный. Революционная культура соответствует революционной политике. У украинцев в этом смысле вилка выбора была, может быть, даже не настолько богатой и широкой. Хотя нужно упомянуть здесь одного из героев нашей книги, ее уже заключительной части, она называется «Постмортем». Ее герой Дмитрий Чижевский, такой очень интересный украинский филолог, который Гоголя через культуру барокко интерпретировал. Чижевский, коллега Шкловского, у них там были интересные, непростые взаимоотношения, но полное уважение. Вот Шкловский, можно сказать, реализовывал какие-то потенции украинского формализма уже за границей, в эмиграции. Но в целом было ясно, что вот этот новый взгляд на литературу, это взгляд, явно связанный с новыми социальными и политическими сдвигами после Первой мировой войны. Эйнштейн, запятая Пикассо и новый взгляд на авангардное и на искусство, и на литературу. И здесь, я бы сказал, большинство украинских деятелей выбрали путь революционный. Хотя надо отметить, что была тоже очень важная для украинской культуры группа киевских неоклассиков. Мы ее в книге интерпретируем вслед за Соломеей Павличко, к сожалению, покойной, через призму понятия консервативного модернизма. Но вот что интересно, в конкретных полемиках и дискуссиях 25-28 годов, очень важного для Украины спора, такой неоклассик Зеров с его ориентацией на французскую культуру 19 века, на наследие Рима, Вергилия и так далее, он был оппонентом именно Хвалевого, да, революционеров. Даже Хвалевой считал, что у Зерова настоящий марксистский взгляд на литературу. Но мы сейчас можем с этим спорить, да, что это было, так сказать, в пылу полемики, исходя из каких-то тактических соображений. Но порыв к полному самовыражению после 18 года обретал все-таки политические, я бы сказал, революционные интонации и находился в каком-то союзе с советским проектом. Да? То есть вот эти 7 неповских лет между 21 и 29 годами оказались, что для русских формалистов, что для украинцев, в Харькове и в Киеве годами очень интенсивного роста, развития и самореализации. Почему мы назвали нашу книгу «Атлантида»? Потому что людям даже конца 20 века или даже 60-х годов приходилось объяснять, что эти люди действительно верили в мировую революцию, что возврата к старому не будет. Им казалось, что вот те перемены, которые произошли, абсолютно и навсегда. Это мы теперь знаем, как сложно все это было и как это смог повернуть Сталин уже в начале или в середине 30-х годов, Сталин и его соратники, в том числе на Украине. Но люди 25-го года и 28-го, у них был другой императив. Они видели, как на их глазах рухнул старый мир со старыми университетами, с церквами, с крахмальными воротничками, передниками у горничных и со всем старым обиходом. И им казалось, что возврата к прошлому уже не будет. Но вышло по-другому. А вот эта революционность была для них очень важна.
И какую роль сыграли вот последующие события, когда большевики укрепили свои позиции? Какое это влияние имело?
Вы имеете в виду 30-е уже годы?
Да-да.
Был такой такой очень важной для украинской фигуры и, в принципе, для формалистского движения академик Александр Иванович Белецкий, который чем-то очень похож на своего соратника и почти ровесника Виктора Максимовича Жирмунского в Петербурге и Ленинграде. Очень уважаемого академика. И тот, и другой прожили долгую жизнь. За 20-е годы много сделали для культуры, соответственно, русской и украинской, хотя Белецкий, как выходец из Харькова, себя, в общем, мыслил еще, я бы сказал, в такой общерусской или восточнославянской парадигме, или даже в 30-е годы мог шутить, что его назначили украинцем, но на самом деле он уже в годы культурного ренессанса 20-х активно писал про украинских прозаиков, критиков и, кстати, очень ценил упомянутого Хвалевого. Так вот, когда начался сталинский поворот великодержавия 30-х годов, Белецкому пришлось на должности директора Института литературы в Киеве продолжать изучать уже главным образом литературу 19 века. Шевченко, и под его редакцией выходили серьезные научные труды, но это была уже немножко такая, как исследователь Нариман Скаков, который сейчас в Америке работает, назвал «Культурой полтора», образцом которой может быть московское метро, станция ВДНХ, киевская, белорусская, соответственно, павильон республик. То есть вот такой новый неоклассический стиль, но с важными национальными адресовками. Или, например, можно было заниматься такой очень важной украинской поэтессой, как Леся Украинка, ну, примерно как Александром Блоком. Выпячивать революционные стороны, 12, или близость Леси Украинки с социал-демократами того времени, но при этом делать вид, что как бы модернизма, новых явлений в ее творчестве, далее в творчестве Блока, не существует. Вот Белецкий как раз характерный, но в чем-то и трагическая фигура, потому что если Жирмунский смог уже на последнем этапе своего творчества после смерти Сталина заняться и востоковедением, так сказать, расширить потенциал своего творчества и вот этот неоформалистский дух сохранить, то Белецкий, в общем, был как бы сломлен. И хотя он умер на директорском посту, осыпанный всеми благами и наградами, но на Украине не было своего лотмана уже в 60-е и 70-е годы. Возможности, в том числе политических, заниматься вот этим богатым наследием 10-20-х годов, все эти попытки были очень быстро сломлены. Но интересно, что ученик Белецкого Иван Дзюба стал одним из первых украинских диссидентов и вождем того движения, которое уже в начале 90-х привело Украину к независимости. И уже в независимой Украине ученик Белецкого Дзюба стал министром культуры. Так что здесь какие-то даже политические следы вот этих, казалось бы, сугубо научных литературно-теоретических открытий 20-х годов сказались и во второй половине 20 века.
Абсолютно все централизированные процессы на протяжении всей истории Советского Союза в Украине проходили острее и жестче. И то, что было и в 20-е, и в 30-е, и потом в конце 50-х, и в 60-е, и даже в 70-е разрешено в России, не было разрешено в Украине. То есть это более жестко пресекалось, и за этим более жестко следили. Поэтому представить, что Роман Якобсон приезжает к Вячеславу Всеволодовичу Иванову в Тарту или в ту же Польшу социалистическую в первой половине 50-х можно. Но представить, что Дмитрий Чижевский, эмигрировавший еще, по-моему, в 19-м году, приезжает в начале 50-х в Украину, или что реабилитированного Хвалевого начинают переиздавать или публично его обсуждать, было невозможно. Оттепелевская свобода, она все равно была не настолько свободной, как она была в то же время в России.
Участники этого процесса, в том числе Хвалевой и другие, и были репрессированы, да, в основном?
Не все. Если говорить о Хвалевом, то он застрелился в 1933 году. После того, как забрали на допрос его друга Михаила Ялового, и он понял, с какой машиной он столкнулся, что проект, в его понимании, национального коммунизма, как он это видел, невозможен. Он, понятно, как бы все эти годы, начиная как бы с 28-го, наблюдал за началом репрессий и закручиванием гаек. Например, СВУ, спилка «Вызволение Украины» — это сфабрикованное дело, по которому пострадали очень многие. Например, выдающийся историк литературы Сергей Ефремов, которого Хвалевой очень уважал. Это еще поколение то литературное. В принципе, здесь нужно сказать, что традиционно этот период развития украинской литературы называют расстрелянным возрождением. Это термин, который ввел украинский литературовед в эмиграции Юрий Лавриненко. Термин был придуман и предложен ему Ежи Гидройцем в переписке. Им была составлена антология украинских писателей и поэтов, которая вышла, если не ошибаюсь, в 1954 году в Торонто, которая называлась «Расстрелянное возрождение».
Вы в книге пишете и о том, что эти исследования дальнейшие этого периода в советское время уже были невозможны, позднее уже были невозможны, и что этот период благодаря этому запрету, в общем, был практически забыт в Украине и никак не развивался.
Да, да, поэтому как мы назвали нашу книгу «Атлантида советского нацмодернизма», потому что за исключением небольшого послабления хрущевской оттепели и потом уже конца 80-х годов, в принципе, многие имена, с одной стороны, оставались табуированными, да, как, например, Микола Хвилевой, или там Шумский, или Скрипник, например, да. С другой стороны, они просто были неизвестны. Память, понятно, что поддерживалась там Еремия Эйзеншток, например, в Ленинграде дожил до 1980 года, и дальнейшее его достаточно успешно, если говорить о советском времени. Карьера литератора, да, она была сопряжена с переводческими проектами и написаниями предисловий к изданиям переводов произведений Леси Украинки, Григория Квитки, Основяненко, того же Ивана Франко там, и так далее. Но, тем не менее, по крайней мере, я не знаю, чтобы кто-то из них открыто говорил о 20-х годах, за исключением, возможно, автобиографии Александра Белецкого, написанной в 45-м году по просьбе его учеников, где он, и мы на эту автобиографию ссылаемся, реконструирует подробно и дореволюционную историю развития филологической науки, и где он говорит о поэзии и о влиянии Апояза. Упоминание было возможно, но, опять же таки, Белецкий в той же своей автобиографии говорит, ну, что касалось меня, и об этом говорит Эйзеншток, да, то я больше ориентировался на работы Вёльфлина, Христиансена там, и так далее. Почему он так говорит? Потому что нужно понимать, биография написана в 45-м году, и понятно, что ссылаться на работы того же Апояза, говорить об их сильном влиянии, тоже было небезопасно.
Историки литературы Галина Бабак и Александр Дмитриев рассказывали о своей книге «Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине в 20-х, начале 30-х годов». На этом я завершаю программу «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются ведущая этой программы Александра Вагнер и продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. Всего вам доброго!